Французские фермеры, кажется, готовы поджечь всю страну. Акции протеста немецких аграриев перекинулись на Францию, и вот-вот полыхнет соседняя с Францией Бельгия. Почему в когда-то благополучной Европе и когда-то зажиточные фермеры начали прибегать к силовым акциям? Что пытаются они доказать и что могут получить в ответ от властей? Будем разбираться. В эфире «Радио Спутник» моя коллега, журналист Елена Караева. Елена, здравствуйте.
Приветствую, Кирилл.
Но, насколько я понимаю, есть серьезные поводы для недовольства, есть налоговая составляющая, и все это ложится благодатной почвой на настроение фермеров французских. Мы о них говорим. В чем же все-таки причина, и насколько серьезно они недовольны властями? Берут даже целые крупные города, огромное количество тракторов, спецтехники. Все выглядит достаточно внушительно по картинке. Блокируют и автомагистрали. Что же происходит на самом деле?
Но на самом деле фермеры стоят на грани разорения. А если сейчас не будут урегулированы тарифы, связанные с экспортом украинского продовольствия, то они просто разорятся. То есть сейчас они еще балансируют на грани, а если пойдет украинская еда и украинские продукты питания, которые, естественно, не соблюдают никаких европейских норм в части содержания животных, в части производства и так далее, то французские фермеры, чей труд всегда был чуть дороже, чем труд, например, тех же испанцев или португальцев в силу определенных причин, а просто не в состоянии будут не то что сводить концы с концами, они будут работать себе в убыток, несмотря на гигантские, казалось бы, субвенции, которые им вроде бы должен отпускать Евросоюз. Происходит следующее. Значит, в связи с тем, что поднялись резко все тарифы на энергоносители, соответственно, подорожали услуги ветеринаров. А ветеринарное дело во Франции тоже очень дорогое. Один визит – это минимум 60-70 евро. Понимаете, да, сколько стоит осмотреть там не просто какую-то маленькую собачку или живность, а, например, целую корову. Или помочь в родовспоможении козе и иной, значит, там, сельскохозяйственной живности. Это все стоит очень больших денег. Плюс налоги, которые, естественно, никто не собирается для фермеров опускать, а не только лезут вверх. Плюс, как я уже сказала, цены на энергоносители, которые пробивают стратосферу, и они будут еще выше, а все-таки зима во Франции, ну, она, конечно, по нашим российским масштабам практически весна или ранняя осень, но все равно скотину требуется хранить, ну, так сказать, содержать в тепле. И второй момент, овощи и фрукты, это же теплицы, а теплицы, они очень такие прожорливые в смысле электричества, в смысле газа, в смысле всего остального. Например, вот сейчас помидоры, огурцы, вообще все свежие фрукты и овощи, которые выращиваются в теплицах, подорожали минимум в полтора раза. Я просто сужу по тем ценам, которые я наблюдаю в супермаркете своим соседним. Поэтому фермеры не в состоянии, как я уже сказала, сводить концы с концами, и более того, они не в состоянии добиться через своих профсоюзных представителей, через разнообразные ассоциации и так далее, того, чтобы, например, ритейлеры, которые закупают у них продукцию, или крупные агрохолдинги, которые закупают у них тоже продукцию для того, чтобы потом ее переработать, словно говоря, на ту ветчину, которую продается упаковки, они им платят абсолютные какие-то, в общем, мизерные деньги, и они просто перестали выживать. Понимаете, о чем идет речь? Убиваются целые отрасли. Во Франции, в отличие, например, от той же Украины и даже от той же Германии, все хозяйства фермерские, маленькие, они обрабатываются семьями. Эти наделы либо арендуются, либо передаются из поколения в поколение. Так вот, фермеры становятся жертвами, первыми жертвами кризиса, причем такими жертвами невизгливыми. Да? Это вам не ЛГБТ-сообщество, которое, к счастью, значит, запрещено в России, а которые кричат на всех углах во Франции, что их затирают и унижают, а это спокойные, работящие люди, которые встают в 4 часа утра, ложатся очень поздно вечером, которые работают 365 дней в году, потому что вы не можете отъехать от своего фермерского хозяйства, там либо растения, либо животные, за тем и за другим нужно ухаживать. И они, в общем, всегда молчат. И вот если сейчас они выходят на улицы, если сейчас они гневаются, если сейчас они требуют помощи и поддержки от правительства, значит, реально наступил край, если не крах. Но власти, собственно, относятся к этому как к погоде. Это чудовищная ситуация с точки зрения пренебрежения интересами, казалось бы, тех самых простых людей, которые во Франции считаются властью. Да? Ну, демократия – это власть народа, а Франция всегда себя позиционирует как демократическое государство. Так вот, никакой, конечно, власти у фермеров нет. У них нет даже возможности потребовать от соответствующих профильных министерств и ведомств с тем, чтобы те надавили, например, на ритейлеров или чтобы те надавили на крупные агрохолдинги, чтобы просто им платили хотя бы те деньги, которые делают их хозяйство минимально рентабельным. Я не говорю о марже там в 2, в 3 или в 4 раза. Фермеры удовольствуются маржей в 4-5%. Поэтому ситуация чудовищная. То, что происходит в Тулузе, если Макрон вернется с небес на землю и вообще как-то очнется от своего головокружения, от придуманных им же самим успехов, это будет наблюдаться во всех крупных французских городах, и точно так же на всей территории Франции могут быть блокированы автотрассы.
Ну и та самая власть, которая уже не первую неделю наблюдает за массовыми акциями протеста, я имею в виду Францию, ну как-то, мягко говоря, молчит. И ничего внятного не доносит в ответ, ну, хотя бы что-то пообещаете.
А что она может донести, да? Она ничего не может, извините, что я вас перебиваю, да? А что она может донести? Вот доносит месье Ле Мэр, который приходит в парламент и говорит, что повышение цен на энергоносители, я цитирую в данном случае, чтобы понимали наши слушатели весь идиотизм происходящего и степень компетентности одного из ключевых министров. Так вот, он приходит в парламент и на вопрос, почему поднимаются тарифы на электричество, которые там должны пойти в рост с февраля месяца, он отвечает: а вы знаете, это Путин во всем виноват. Я это цитирую. Да, он вчера это произнес. Люди, которые профессионально занимаются там отбором новостей, отслеживанием новостей, просто попадали в обморок. Были очень такие саркастические комментарии, потому что тот самый министр, который нам обещал санкционную войну, значит, что мы поставим Россию на колени, он все это обещал, да, он все это обещал. В результате он просто взорвал свою собственную экономику сейчас, в которой во Франции ничего не осталось. То есть от промышленности распродал Макрон все крупные индустриальные проекты, крупные заводы и так далее, были распилены и потом проданы, конечно же, американцам или компаниям, в которых крупные акционеры, главным образом американцы. И вот сейчас настала очередь сельского хозяйства. Но откуда Франция будет брать еду в таком случае, которая здесь, конечно, культ? Вот этот вопрос, который я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Откуда Франция будет брать еду?
Откуда, действительно. Ну, а тем временем Макрон сменил кабинет, назначив на ключевые должности открытых геев с большим портфолио, так сказать, эти товарищи. Скажите, пожалуйста, а есть ли реакция, цифры опросов, которые помогут нам понять, как сами-то французы отнеслись к подобным перестановкам?
Отнеслись примерно так, да чтобы им пусто было. Вчера были опубликованы цифры опроса очень такого известного института исследования общественного мнения, который называется IFO по-французски или IFO по-английски. Так вот, те самые, против кого страшно борются Макрон, и кого он хочет ущучить и выставить на маржу политическую, это национальное объединение, лидирует. Кирилл, лидирует с 10% отрывом от президентской партии. То есть на интенции у французов голосовать за национальное объединение на 10% больше, то есть это лидер бесспорный, чем за все президентские фракции, там «Горизонты», «Вперед», «Мы вместе» и так далее. Так сказать, там. И вот, собственно, к чему привело назначение на пост премьер-министра Габриэля Аталя, а на пост главы внешнеполитического ведомства его, так сказать, ну, как сказать, я даже не знаю, как это назвать, мужа, жену, партнера, партнершу, короче говоря, Стефана Сежурне, который, кстати, лидер пропрезидентской партии, который, кстати, сам депутат Европарламента, но вот видите, как французы на это отреагировали. Они сказали, а мы все равно будем голосовать за национальное объединение. При этом в цифрах ИФОПа, в цифрах социологов, нет никаких причин сомневаться. Они во Франции пока еще работают. Социологи довольно добросовестно отслеживают все колебания настроения избирателей. И то, что они публикуют, за эти цифры они отвечают головой, репутацией, будущими закатами и так далее. То есть мы этим цифрам должны доверять.
Ну и несколько слов хотелось бы услышать от вас по поводу намерений Минобороны Франции. Ведомство решило отправить на Украину в зону СВО новые колесные танки, гаубицы «Цезарь», а также авиабомбы. С чем, на ваш взгляд, связана подобная политическая слепота? Ведь трудно же оценить ситуацию, потому что и экспертиза, мягко говоря, не очень военно-политическая, да и сами политики в Европе, откровенно говоря, мельчают.
Ну, вы понимаете, кроме как идиотизмом общим и чудовищной индоктринированностью, я это объяснить не могу. В принципе, эта новость была об усилении военной поддержки киевского режима, а была предсказуема после того, как Макрон высказался во время пресс-конференции о том, что его главная цель и задача не дать победить не дать победить России. Дело в том, что если раньше, ну, здесь, так сказать, характерен и смен тона, и перемена риторики, потому что если раньше говорили о безусловной победе Украины, то теперь, видимо, ситуация настолько аховая, и это понимают даже в Париже и, например, в Берлине, что главное не дать выиграть нам. В принципе, эта позиция, там, мягко говоря, такая же, как у Брюно Ле Мера, который грозился разорвать нашу экономику, и в результате получилось то, что получилось. Инфляция, чудовищное обнищание, проблемы в сельском хозяйстве, проблемы в индустриальной сфере. Здесь будет ровно то же самое. Если они будут отправлять гаубицы в таких количествах, о которых объявлено, то просто через два месяца у Франции их не будет, потому что всего этих гаубиц на вооружение около 120 штук осталось в армии, то есть вот, ну, те, которые используются или которые могут быть использованы. А если говорят о том, что будут отправлять там по 20-30 штук в месяц, то ну и хватит на квартал этих гаубиц. Причем мы их щелкаем, да, никаких проблем с тем, чтобы эту гаубицу ликвидировать в зоне боевых действий у российской армии не существует. Точно так же, как и эти самые колесные танки, они оказались абсолютно бессмысленными. Ну, то есть сказали, конечно, они хорошо и здорово, что вот их отправляют, но на самом деле они обладают нулевой боеспособностью. Третий момент – авиабомбы. Ну, хорошо, отправляйте авиабомбы, их постигнет судьба и гаубиц, и колесных танков. В этом смысле вы делаете плохо только себе, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Потому что, сбыв эти виды вооружения, придется неизбежно покупать новые по огромной цене и известно от кого из-за океана. Спасибо большое, Елена. Из Франции передавала журналист Елена Караева. Обсудили новости, которые касаются французских аграриев, говорили о перестановках во французском Кабмине, оценили последние заявления из Минобороны Франции, а также действия, согласно которым Париж отправляет и уже начал отправлять на Украину в зону СВО колесные танки, гаубицы и авиабомбы.